и четко. Труды Рабаша, второй том, страница 1229, статья «Что такое запах одежды его в духовной работе?» В трактате Санедрин говорится, что Раби Зира говорит о стихе, и почуял он запах его одежд и благословил его, и сказал: «Смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. Запах одежды его, читай не одежды его, Богдав, а предателей его, Богдав. Ведь даже у предателей среди них есть запах». Конец цитаты. И следует понять слова Раби Зейры. Какую связь между одеждой, какая связь между одеждой и предателями? Одежда означает одежду, которую носит человек. То есть существует связь между одеждой и человеком. И это хорошо, что у человека есть одежда. А вот предатели — полная противоположность. Поскольку, когда один человек предает другого, это плохо для этого человека. То есть человек чувствует себя плохо в этом состоянии, настолько, что хочет выйти из этого состояния, и у него нет другого выбора, кроме как предать человека, который поставил его в это плохое состояние, в котором он находится. В таком случае, почему же Раби Зейра объясняет сказанное таким образом, что его одежда... очень постепенно. Поэтому, когда человек хочет идти индивидуальным путем, прат, то есть делать все ради отдачи, злое начало, называемое желанием получать, заботящееся о собственной выгоде, может работать только для того, чтобы получить вознаграждение. А поскольку человек хочет работать ради небес, злое начало сопротивляется этой работе, так как она противоположна природе, с которой он родился. Поэтому здесь начинается работа человека в тяжелой войне, поскольку человек говорит своему телу, когда тело спрашивает его: «Из-за чего ты исполняешь Тору и заповеди? Что ты от этого получишь?» Тогда человек говорит ему, что наши мудрецы сказали. Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправах». Поэтому, поскольку у меня нет сил отменить тебя, поэтому, благодаря тому, что я буду заниматься Торой, у меня будет сила аннулировать тебя и отстранить тебя отправление надо мной. Как написано: «Ты старый и глупый царь». Поэтому я хочу отстранить тебя от твоего управления, что ты управляешь мной, и взять на себя управление царя всех царей, Творца. И, конечно же, что должно делать злое начало, называемое желанием получать для себя? У него нет другого выбора, кроме как мешать ему изо всех сил. Однако, обычно, человек не прилагает усилий, чтобы получить что-то, если может получить это легко. Поэтому, когда человек начинает работать и прилагает небольшое усилие, чтобы выйти из-под его власти, конечно же, телу не нужно сопротивляться человеку изо всех сил. Но зло в человеке проявляется с каждым разом все с большей силой. И это зависит от работы человека. Другими словами, порядок работы сбалансирован так, чтобы у человека был выбор выбрать хорошее и отвергнуть плохое. И это, как сказали наши мудрецы, всегда должен видеть себя человек наполовину виновным, наполовину оправданным. Совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя на чашу заслуг. А причина, по которой человек должен считать себя наполовину виновным, наполовину оправданным, заключается в том, что у него был выбор, чтобы у него был выбор. Но если одно больше другого, он уже не имеет возможности принимать решение. Следовательно, если человек выполняет одну заповедь и уже перевесил на чашу заслуг, как же ему еще раз сделать выбор, если чаша заслуг уже взяла вверх? Ответ в том, как было сказано выше, что если зло в человеке видит, что человек его преодолел, то зло применяет большую силу, то есть приводит ему справедливые аргументы, почему не стоит трудиться ради Творца. Это заставляет ощутить вкус праха, когда он хочет сделать что-то ради отдачи. И дает ему еще больше вкус в работе ради собственной выгоды. Другими словами, каждый раз оно доставляет ему большее наслаждение в получении собственной выгоды. Другими словами, он никогда не думал, что в собственной выгоде есть столько удовольствия. И это происходит по вышеназванной причине, ведь из-за того, что он приложил большие усилия в преодолении, в результате этого он перевесил на чашу заслуг. Следовательно, необходимо дать ему больше зла, чтобы у него был выбор. То есть это не значит, что дают ему больше плохих поступков, а это значит, что дают ему большее наслаждение в собственной выгоде, вплоть до того, что ему трудно отказаться от собственной выгоды и работать ради отдачи. Это значит, что человек получает большие падения. То есть, когда зло раскрывается ему с большей силой и тяжело одолеть его, иногда человек приходит к тому, что раскаивается в прошлых благих делах. То есть он видит, что он вкладывал работу и усилия зря. И на самом деле невозможно выйти из-под власти зла. В таком случае жаль, что я вкладывал силы даром. Получается, что во время падений он предает работу Творца. Стоится ее, этой страны. Однако следует понять претензию разведчиков, ведь они сказали то, что чувствовали. Когда человек находится в падении, он не лжет, а он говорит то, что чувствует. Следовательно, во время подъема Он хочет отмениться перед ним, как свеча перед факелом, так как он чувствует, что будет от этого счастлив. И наоборот, во время падения он видит, что все, о чем говорит желание получать, правильно. В таком случае, почему тогда говорит питание, говорит Писание, простите, и злословили они об этой земле? Но согласно тому, что говорит Бааль Сулам, ответ заключается в том, что они должны были верить, что поскольку Творец обещал народу, народу Израиля, что Он даст им землю Израиля, которая является землей, текущей молоком и медом, то, несомненно, Творец даст им ее. А состояние, которое они видели, было дано им, как сказано выше, для того, чтобы они поверили, что свыше пришло к ним раскрытие этого зла. Как сказано выше, раскрытие зла, которое есть в человеке со стороны природы, и не в силах человека выйти из-под власти зла и удостоиться слияния с Творцом. А только сам Творец, в это они должны были верить, что сам Творец даст им вторую природу, то есть желание отдавать. С помощью него они получат благо и наслаждение, называемое землей, текущей молоком и медом. И тогда, когда у них будут отдающие келим, сойдет с них сокращение и скрытие, и тогда они удостоятся блага и наслаждения, заложенного в цели творения. И тогда это будет земля, текущая молоком и медом. Получается, что эти падения нужны для того, чтобы раскрыть зло, чтобы потом они узнали, что только Творец может помочь. И его помощь приходит именно законченный, полный хисарон, ибо тогда может прийти полная помощь. Это значит, что если бы у них зло не было раскрыто полностью, выходит, что нет у него полного хисарона. Следовательно, сначала мы должны увидеть, что раскрывается зло. А потом приходит наполнение, называемое помощью Творца, и наполняет его хисарон. Это соответствует правилу «нет света без кли». И нечего спрашивать, почему мы должны ждать так долго, то есть много подъемов и много падений. Разве нельзя было злу раскрыться одномоментно? Ответ состоит в том, что если бы зло было раскрыто во всей своей мере, никто бы не смог приступить к работе, поскольку зло возобладало бы, и не было бы места для выбора. Следовательно, зло раскрывается в соответствии с мерой добра, когда человек умножает усилия в работе. Его, Богдав. Поэтому, когда человек находится в состоянии подъема, он должен извлекать урок из состояния, когда находился в падении, дабы осознать преимущество света и тьмы. Как сказано, как преимущество света и тьмы. Однако так устроен мир, что человек не хочет помнить, периода тьмы, поскольку это принесет ему страдания. А человек не хочет просто так испытывать страдания. Он хочет наслаждаться состоянием подъема, в котором он сейчас находится. Впрочем, человеку следует знать, что если во время подъемов он посмотрит на состояние падений, то из этого он осознает две вещи, которые будут для его же блага. И тогда он не будет зря испытывать страдания от состояния падений. Первое. Он будет знать, как уберечь себя от падений, насколько это возможно. Второе. Как преимущество света из тьмы. Тогда будет у него больше жизненной силы и радости от подъема. И это позволит ему благодарить Творца за то, что сейчас Творец приблизил его к себе. То есть теперь у человека появилось хорошее ощущение от того, что он находится в состоянии, когда он понимает, что стоит быть работником Творца, поскольку он сейчас ощущает величие и важность царя. Тогда как во время падения было совершенно наоборот, когда тело спрашивало его, что ты получишь от того, что хочешь отменить себя перед Творцом и отказаться от всего этого мира и заботиться только о том, как доставить наслаждение Творцу. И когда человек рассматривает обе крайности, он видит различия между ними. Тогда у него будет другая степень важности, когда он думает о подъеме. Отсюда следует, что благодаря тому, что он смотрит на падение, у него увеличивается важность подъема, поднимаясь на более высокий уровень, чем когда он чувствует, если он не принимает во внимание падение. Получается, что когда он думает о времени предательств, что было у него во время падений, все падения смягчаются и наполняются благословением Творца, так как они вызывают возвышение. Поэтому, когда человек завершает работу, все исправляется и становится заслугами. И об этом сказано. «И сказал он, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». Это значит, что тогда запах предательств моего сына подобен запаху Малхут, которую называют полем, которое благословил Творец. То есть он уже получил все блага и наслаждения от Творца. Праведники. То есть в работе, когда говорим об одном человеке, что он маленький мир, есть в человеке много праведников. Имеется в виду множество подъемов. И они приходят благодаря преодолению грешников. А много грешников в одном человеке означает много падений, так как в каждом падении он становится грешником. Отсюда следует, что каждый растет благодаря другому. И в этом смысл фразы «один народ будет сильнее другого». А те, кто не идет по пути достижения слияния с Творцом, то есть обретения желания отдавать, называются грешниками, потому что они не идут по пути, где они смогут сделать все ради небес, а делают все ради себя. И здесь грешники — это другое свойство, то есть совершенно другое объяснение. То есть там нет свойства праведников посередине, а все их действия в свойстве грешников. То есть не ради небес, а ради себя. В смысле духовной работы они называются грешниками. Но для общей массы, для тех, кто соблюдает Тору и заповеди, они уже называются праведниками. И только в отношении работы, чтобы работать ради небес, а не ради себя, то есть относительно намерения, они называются грешниками. А поскольку нет свойства праведников посередине, поэтому их зло не получает больше силы, а только если есть свойство праведника посередине, то есть свойство подъема, когда хочет работать только ради отдачи, тогда зло должно получить больше зла, чтобы смогло опустить его с его ступени. Поэтому грешникам их злое начало кажется тонким волосом, и зло в них не растет, как нарушил и повторил, это становится для него как бы дозволенным. Другими словами, у него нет ощущения зла. Как сказали наши мудрецы, и один народ будет сильнее другого. Как объяснял Раши, они не будут равны по величине. Когда один поднимается, другой падает. И как это, когда поднимается, как он затем падает? А каждый раз один из них получает подкрепление. Когда добро получает подъем свыше, зло падает. А когда зло получает зло свыше, добро падает. Таков порядок подъемов и падений. Пока все зло внутри человека не раскроется благодаря тому, что каждый раз человек получает добро, что называется подъемы. В этом смысл фразы, когда один народ будет сильнее другого. Значит, человека не должны пугать падения, а он должен каждый раз просить Творца приблизить его к себе. Согласно вышеизложенному, следует объяснить сказанное. «До сих пор помогало нам милосердие Твое и не оставляло нас милость Твоя, Творец наш». И следует спросить, в каком состоянии он находится теперь? И в каком состоянии он был прежде? Что об этом он хочет сказать что-то новое? Как будто теперь он находится в состоянии блага и наслаждения. До этого он не был в хорошем состоянии, а был в состоянии, когда ему не было хорошо.
אלא שהיה במצב שלא היה לו טוב. ועכשיו
а теперь он осознал, что и до этого, что мы чувствовали, было, что и до этого то, что мы чувствовали, было помощью свыше, со стороны милосердия, хотя он и не чувствовал, что это милосердие. Но теперь он видит, что и тогда наши ощущения, когда мы чувствовали, что это плохое состояние, также и это было со стороны милосердия. И не оставляла нас милость Твоя. То есть, что и тогда высшее управление было со стороны милосердия, а не со стороны суда. И следует понять, почему это так. Что нужно сказать, что и плохое состояние было милосердием? Дело в том, что нет света без кли, так как человеку нельзя дать что-то, если у него нет в этом потребности. Это похоже на человека, который не может есть, если не голоден, и тому подобное. Поэтому, когда человек начинает идти по пути Творца, то есть чтобы достичь слияния с Творцом, то он не может получить помощь от Творца, так как обычно человек не просит помощи у кого-то, а только тогда, когда не может получить эту вещь сам. Поэтому, когда человек думает, что он сам может достичь способности работать ради отдачи, он не просит Творца помочь ему. Поэтому, когда человек начинает работать ради Творца и каждый раз видит, что он не способен достичь ступени работы ради отдачи, тогда он становится нуждающимся в помощи Творца, чтобы он помог ему. Отсюда следует, что все падения, которые были у человека, вплоть до того, что он иногда отчаивался и раскаивается в прошлых благих делах и хотел сбежать с поля боя. И, конечно, эти состояния называются плохими. И он был в состоянии грешника. Но потом, когда он достиг хиссарона кли в полной мере, то есть когда он увидел, что его кли полно недостатков, тогда Творец дал ему помощь, то есть желание отдавать вторую природу. И тогда он видит, что и раньше, когда он чувствовал много падений и думал, что причина была в нем, что он был непригоден для этого, и поэтому он получает падение. Теперь он видит, что и раньше это была помощь со стороны Творца. И в этом смысл сказанного: до сих пор помогало нам милосердие Твое. И все это было только милость, как сказано, и не оставляла нас милость Твоя. Рав, что значит, что он говорит, что эти падения нужны для раскрытия зла, и что вот потом они знали, что только Творец может помочь им, и его помощь приходит им именно в виде полного хиссарона, и тогда может прийти полная помощь. Почему помощь приходит только на полный хиссарон?
В любом состоянии, в котором мы должны принять приближение к цели творения, мы приближаемся к совершенству. И совершенство включает в себя добро, зло, все действия, все состояния, которые прошел человек. И принимаем это вместе. Творец все создал, все приготовил. Так что мы, да, в состоянии понять, постичь, почувствовать и оправдать его, чем состояние противоположное. Поэтому тут ничего не поделаешь. Нужно только продолжать, продолжать и продолжать на том же пути.
Он пишет, поэтому, когда человек начинает работать ради Творца, и он каждый раз видит, что он не может прийти к ступени намерения ради отдачи, тогда человек нуждается в Творце, чтобы тот помог ему.
Да.
Этот момент, когда каждый раз нужно прийти к необходимости помощи Творца. Какова прибыль тут? В чем исправление тут, что ты обращаешься к Творцу? Что здесь есть?
Тут есть контакт, связь с высшей силой, которая... Она и только она может спасти человека.
А каков совет, когда человек находится в состоянии, что он далек и чувствует падение, и ему не удается прийти к этому кли, который называется просьбой помощи у Творца?
Ну так надо продолжать. Продолжать. И на протяжении времени. И добрая сила, и злая сила. Отчаяние. Усталость. Приближение. Через просьбы. Все это. Все это соединяется. В состоянии, когда он, да, в состоянии, может, может правильно обратиться.
И тут есть подход к той самой статье, когда он пишет, что человек не должен впечатляться падениями, а он должен каждый раз просить у Творца, чтобы тот приблизил его к нему. То есть, с одной стороны, тебе не нужно быть в панике от падений. То есть, есть такой взвешенный подход. А с другой стороны, ты стремишься к помощи Творца. Как сочетать одно с другим?
Еще раз.
То есть тут как бы есть два подхода, так я чувствую. С одной стороны, человек не должен впечатляться падениями. Он не должен впадать в панику, что такое происходит. А с другой стороны, он должен бежать и просить о помощи. То есть тут как бы два...
То есть как бы они отменяют друг друга.
Да.
Но без того, чтобы он почувствовал, что ему необходима помощь, он не может обратиться к Творцу. Помощь обязана быть тогда, когда он нуждается в этом от всего сердца. И поэтому он и соединяет все подобные состояния, пока не приходит к истинному желанию.
Он говорит, что во время подъема нужно помнить о падениях. А потом он говорит, как старик, который ищет, что он потерял что-то. То есть человек никогда не находится в чистом подъеме, а всегда должен помнить, что он может упасть. То есть это как бы портит его подъем.
Да.
Не может быть чистого подъема в чистом виде, в котором бы человек находился полностью?
Нет. Ну, как такое может быть? Да, он все время должен раскрывать, что у него есть хиссарон, потребности. Хиссарон к слиянию с высшей силой.
То есть это как бы больше страх.
На более низких уровнях это страх, да. На уровнях более высоких это уже не страх, а необходимость. Туда.
Зеон, Кенгилат.
Прежде всего, спасибо Дуди, Акоке, тех, которые подбирают учебный материал, потому что чувствуется, что это какой-то такой непрерывный процесс, когда мы подбираем кирпичик к кирпичику в этой работе. И возникает вопрос, они как раз пишут, что они должны были верить, что Творец дал подъемы, падения, и они должны были поверить, что Творец дает им вторую природу, то есть желание отдавать. Что значит «должны были поверить»? Что значит, что нужно верить?
Это приходит свыше все. Конечно же. Очень часто человек не связывал бы это ни с Творцом, ни со случаем, ни с событием, вообще ни с чем. А вот сейчас, в одном из состояний, он начинает раскрывать, то, конечно же, это исходит из какого-то источника, от какого-то желания, а он обязан отреагировать на это определенным образом. Тогда начинается взаимная работа между человеком и Творцом.
Рав, есть два состояния, в которых человеку удается как бы выйти из падения. Один пишет, описывает Рав здесь, что Творец дает подъем, а второй, это я обратил внимание, что у нас есть дневной распорядок, и как бы я что-то делаю, а потом вдруг обращаю внимание, что до того я был в падении. И мне удалось выйти из этого падения. Что-то из этого записывается насчет человека?
Насчет человека?
Ну, разумеется, Творец вывел его.
Нет, нет, ничего не принадлежит человеку. Просто Творец проводит его через такие разные состояния. Подъемы, падения, спуски, забвения. Все, что бывает. В конечном итоге человек раскрывает все свои чувства, набирается опыта и уже готов относиться к тем состояниям, которые он проходит, каждый раз все более правильно.
Каков признак того, что сейчас я нахожусь в подъеме и могу начинать вспоминать о падении?
Ну, когда ты вспоминаешь, прежде всего. Ты вспоминаешь о падении. И ты можешь понять, в каком состоянии ты был раньше, и к какому состоянию ты приходишь сейчас.
И для того, чтобы это начать, как мне убедиться, что я нахожусь в подъеме, в состоянии радости, в хорошем настроении, это означает, что я в подъеме?
Состояние подъема означает, что ты готов оставаться в нем и продолжать его, поскольку им, этим состоянием, ты наслаждаешь Творца.
Я подумаю об этом.
Но.
Туда Раваров. Умадхили Тамаамар, Кахаши.
Он начинает статью с того, что человек должен видеть, что он наполовину удостоился, наполовину оправдан. Когда человек приходит к исправлению ради отдачи, как он может видеть, что он наполовину оправдан?
Оправдан половина. Нет. Это все, что его формирует. То, что является восстановлением.
И
он чувствует, что не хочет быть на одной из сторон.
И он приводит пример, что человек должен чувствовать, что наполовину грешник, наполовину праведник.
Да.
И в чем человек может почувствовать, что он наполовину праведник, это непонятно. Прежде чем он придет к исправлению.
Но если он не будет в таких состояниях, как же он может понять, что он грешник?
Ну, грешник, он проверяет себя по своим мыслям, намерениям. Он видит, что он не может находиться в свойстве ради отдачи, любить товарищей.
Там, где он видит, что он грешник, там же, в тех же самых буквально состояниях, он может увидеть, что он праведник.
А в чем он праведник?
Оправдывает Творца в чем-то. Выполняет какие-то действия, отдачи.
И в этом он может видеть, что он наполовину оправдан?
Ну, это уже ступени. Ну, да.
И потом он говорит, что если человек выполняет одну заповедь, когда человек может сказать, что он исполнил хотя бы одну заповедь?
Нет, одна заповедь имеется в виду заповедь веры. Когда человек ее достигает, тогда он видит, что на самом деле сделал большое исправление.
Он также пишет, что нужно дать ему большее зло, чтобы у него был выбор. Какова связь между выбором и злом?
Насколько есть в человеке добро и зло, одно относительно другого, то человек может видеть, в каком состоянии он находится.
И когда он пишет, что он изменяет в работе Творца,
да.
Каково правильное отношение к человеку, который видит, что он изменяет в работе Творца?
Ну, надо исправить себя. Что делать? Исправить себя, стать праведником.
И по отношению к разведчикам он пишет, что разведчики говорили то, что чувствовали. То есть человек никогда не может смотреть на само ощущение?
Нет, со стороны ощущения человек никогда не примет, не получит ни в разуме, ни в чувствах, никогда правильных результатов.
Так какова основа, кроме его ощущений, чтобы он мог смотреть и проверять себя, и свой путь, и свое отношение, свои связи с десяткой, с группой, с путем? Если его ощущение — это не эталон.
Нет. Он не может идти вслед за чувствами.
А вслед за чем?
Ну, в таких случаях. А только лишь, когда он находится выше знания, выше своей природы, тогда он может идти в чувствах.
А почему есть такое требование, что зло должно раскрыться в совершенстве, полностью? Что это значит, полностью раскрыться?
Ну, то, что он, в нем одно зло целиком.
Но он пишет, что нужно учиться на том состоянии, которое было у него во время падения. Как человек может учиться на том, что было? Он сейчас чувствует в состоянии подъема, что у него есть стремление к Творцу, к связи с товарищами. И чему он может научиться у состояния, когда у него не было стремления, не было важности, не было требования к сближению со свойством отдачи. Чему он может от этого научиться?
Он учится то, что Творец посылает ему и такие состояния тоже. И он должен поблагодарить об этом, что сейчас он это понял.
И он требует, чтобы он не чувствовал состояние даром, в состоянии падения. Что это значит? Страдание даром. Допустим, человек находится в тысяче падений, и что, он страдает даром?
Да.
От чего это зависит?
Это зависит от осознания человека.
Но сознание человека — это тоже результат?
Нет.
Так что зависит тут от человека, чтобы он чувствовал страдания не зря в этих состояниях?
Если он думает, что это пришло от Творца, он должен в это углубиться, пока вместо страданий не почувствовать как раз хорошее состояние.
И последний вопрос. Порядок работы. Как прийти к слиянию с Творцом? Вы спросили вчера или там несколько дней назад. Являются ли наши действия в десятках? Покрывают ли они все, чтобы прийти к выполнению заповеди Лишма? И какой ответ на ваш вопрос?
Ты меня спрашиваешь?
Да. Ну, вы так спросили на уроке. А мне захотелось спросить, как вы на это смотрите?
Как я на это смотрю? Я смотрю.
Вы не хотите ничего сказать?
Нет. Нет.
Что мы должны сделать это выяснение?
Да, конечно.
Туда, Раф.
Спасибо. Вопрос Латинской Америки. В статье говорится о многих состояниях. Это какие-то чувственные условия, сознание или отсутствие сознания, или именно материальные условия?
Состояние — это каждое мгновение, когда человек может остановить себя и спросить о нем. Спросить о нем. Это свыше, это снизу, почему, как и что. Это называется состоянием. Вопрос из Москвы. В конечном итоге, что принадлежит человеку? Что, какой расчет со стороны человека?
То, что относится к человеку, человеку относится постараться как можно больше чувствовать, что с ним делает Творец. И что он должен делать? Какую реакцию он должен выдать?
Вопрос из Москвы. Если весь процесс спланирован Творцом, говорит ли это о том, что падения даны нам для того, чтобы мы обращались к Творцу, как будильник?
Я не знаю, что такое будильник, о чем он спрашивает. Но все падения приходят от Творца для того, чтобы прийти к состояниям подъема.
Что значит на самом деле оберегать себя от падений?
Я каждый раз хочу подниматься все больше и больше в оценке Творца, в его действиях.
Вопрос из Беларуси, Натания Ильховати, на ту же тему. Написано, что Иридот — это измены, и они называются злодеяниями? Что такое предательство в духовном?
Предательство, измена, восстание. Это он делает против желания высшего. И то, что Творец ему устроил, он это не принимает.
Как противостоять предательству, когда нет сил?
Это с течением времени. То, чего не делает разум, делает время.
Я говорил с одним-двумя товарищами. Есть товарищи, которые получают большое пробуждение, и кажется, это состоянием подъема. Итак, из выяснения, которое мы сделали, я вижу, что это очень опасное состояние, что нужно обращать внимание, чтобы не получать ради получения это пробуждение, потому что это тогда очень отдаляет человека. С одной стороны, он вроде бы получил большие силы, радость в пути. И это может, по сути дела, если не обращать внимания, отдалить его в конечном счете. Вопрос такой, когда мы получаем это ощущение пробуждения, сил, на что нужно обращать внимание для того, чтобы это было правильно направленным, чтобы не увело нас, а чтобы вело по пути вперед.
Читать статьи Шамати. Мне нечего больше добавить.
Спасибо.
Высшей милостью.
Есть цикличность, которую он объясняет, когда есть этап, когда он сомневается в предыдущей работе и сделал что-то зря, потом он поднимается по уровню и думает, что это закончилось, потом снова получает падение. Я хотел спросить об этих состояниях, об этой цикличности. На любом этапе в этой цикличности есть забывание о предыдущем этапе, когда он сомневается в проделанном, он забывает о пробуждении. Когда дают пробуждение, забывает, что был в падении. Какова причина, что есть вот это забывание, забвение?
Для того, чтобы он накопил опыт.
И когда он постоянно это делает, еще и еще раз, к чему это приводит человека?
Это приводит его каждый раз к новым понятиям и состояниям, хотя, может быть, он пока еще так и не чувствует, но он собирает все эти состояния к особому состоянию.
Есть ли точка, когда после нескольких таких повторов, это часто очень случается, есть уже состояние, когда он начинает чувствовать, и забвение постепенно уходит, или это продолжается все время?
Он должен стараться присоединять к этому все время разум.
Что имеется в виду?
Имеется в виду, что понимать, почему это приходит к нему, что это требует от него, что ему надо делать. Это как раз написано в статьях.
И этот разум как помогает этому? Помогает тем, что это забвение постепенно исчезнет?
Исчезнет или превратится в что-то новое?
Я говорю о периоде подготовки. В период подготовки мы сможем прийти к состоянию, когда мы уже будем это видеть как единую последовательность, а не повторы, подъемы, падения, а видим как последовательность продвижения.
Более или менее так.
Спасибо.
А
грешники и праведники относятся к намерению человека?
Да.
Так подъемы и падения. Как грешники и праведники относятся к подъемам и падениям и к ощущению добра и зла? Как мы связываем все эти состояния?
Грешники и праведники — это в соответствии с тем, насколько они оправдывают Творца или наоборот.
Во время подъема или во время падения?
Это тоже, но это уже зависит, в каких состояниях он находится.
Просто непонятно, как человек может связать себя с состоянием. Откуда он знает, он находится в подъеме, падении, по ощущению?
Да, в соответствии с ощущением, состоянием, так, по отношению к своим товарищам.
И тогда отсюда он может, как он приходит к состоянию, когда он оправдывает или обвиняет?
Да.
Как он это делает?
Если ты будешь думать все время об этом состоянии, в котором ты находишься, мысли, намерения, сами состояния, по отношению к Творцу, по отношению к товарищам, по отношению к миру, по отношению к самому себе, то ты начнешь собирать все вот эти вот впечатления правильным образом вместе. Ты увидишь, как это происходит.
Есть еще что-то, кроме ощущения человека, когда он чувствует добро или зло, плохо или хорошо ему?
Еще раз.
Я спрашиваю, человек по пути чувствует себя хорошо или плохо? Это считается подъемом или падением?
Не всегда, но скажем, что да.
Есть еще что-то, кроме этого, кроме того, что человек чувствует себя хорошо или плохо, есть еще что-то?
Может быть, он чувствует себя плохо, но вместе с этим он находится в какой-то радости, когда он ценит, придает важность действию Творца. Происходит такое.
Так все зависит только по отношению к чему он измеряет?
Да.
Спасибо. Можно еще вопрос?
Да.
Товарищ спрашивает, у меня есть так много долгов и ошибок. Как видеть себя наполовину удостоившимся и наполовину обязанным, как он пишет здесь?
Но это еще прежде, чем человек принимает на себя какое-то духовное действие. Он должен представить себе, что он наполовину оправдан, наполовину виноват. И тогда он тут уже определяет, что он должен перейти, да, на добрую сторону, да, там, где он будет оправдан.
Я понял, что человек получает состояние подъема, и тогда он вспоминает, что было у него падение, и тогда он должен проделать действие со своей стороны, которое называется, как я понял из статьи и ответов, смотреть на падение. Что значит смотреть на падение? Что включает в себя это действие?
Ну, все, что было у него в падении, мысли, желания, цели, силы, связь с группой, связь с Творцом. Это вещи необходимые, это основные вещи.
То есть это углубление в мысли, в ощущение, в состояние, которое было у него во время падения?
Да.
Как он это делает? Он думает об этом? Как ему сделать это выяснение? Как ему углубиться в него?
Ну, когда он находится в состоянии подъема, то он может думать о состоянии падения и понимать, насколько это было не в его настоящих свойствах.
И он должен также углубляться, кроме понимания, также и в ощущения входить.
Нет, я не думаю, что это возможно.
Потому что вы сказали желание, то есть это остается только в пределах мысли или в пределах желания.
Мысли достаточно.
Возможность выбора. Так где здесь наше место выбора в работе десятки, когда мы идем по пути? Где место работы во всех этих понятиях?
Место работы в том, что во время падения как раз мы чувствуем, что мы должны поднять себя более высокое состояние и оттуда уже судить о наших состояниях.
Именно во время падения?
Именно во время падения.
Он говорит здесь. Я зачитаю отрывок. Для того, чтобы был у него выбрать добро и отвергнуть зло, он должен быть наполовину удостоившимся, наполовину грешником, чтобы у него был выбор. С другой стороны, если нет у него другой стороны, он не может здесь решить. Как будто есть какая-то точка, что человек, у которого падение, он поедает сам себя, он находится там. Когда на подъеме, он в облаках и тоже не там. Есть работа, к которой он должен прийти, когда это половина наполовину, и там есть у него выбор.
Да.
Выбрать добро и отвергнуть зло, он говорит.
Да.
Как много раз есть работа все время для того, чтобы прийти к половине наполовину этим.
Да, человек как бы все время может держать себя в состоянии выбора.
А это середина, половина наполовину. Это когда нет ни добра, ни зла, или есть добро и зло.
Нет. То есть он приходит к состоянию, когда он вот так себя держит, что наполовину он грешник виноватый, а наполовину он оправдан.
Это точка, из которой он как бы прилепляется к Творцу, есть такое ощущение.
Да.
Хорошо, есть. Да или нет, это называется состоянием.
Да.
Как все время обращать внимание на то, что происходит со мной?
Он говорит, самое лучшее через группу прилепиться к Творцу. Вот в этом направлении ты всегда сможешь анализировать все состояния.
А мое внимание, куда должно быть направленным, когда я выясняю состояние?
Когда ты хочешь слиться с товарищами, прилепиться к ним, направить вот это слияние к сближению с Творцом.
Я должен выяснить все, что происходит со мной в течение дня, внутреннее, внешнее, я не знаю.
Да.
Что значит правильное выяснение хорошего состояния, хороший результат выяснения?
Правильное выяснение и хорошее выяснение. Это то, что ты приходишь к тождеству, к подобию с Творцом.
Да.
равнодушие называется падение?
Равнодушие? Нет.
Адишут за некра ереда.
Да, равнодушие, безразличие — это падение.
Если ты совершенно равнодушен к товарищам, это падение или ты вне игры?
Нет, вне игры.
Так почему нужно не впечатляться от падений? Мне кажется, что как раз в падениях есть больше работы.
Да, но впечатлиться падениями, он говорит о том, чтобы не включаться в то состояние, в которое ты чувствуешь во время падения. Да, без состояния беспомощности, ну и так далее.
Алмата ту.
Доброе утро, Раф. Большое спасибо, что разрешили спросить. Вот урок такой замечательный и несколько вопросов, прям вот каша такая в голове, не совсем разобраться. Вот по статье есть несколько определений: падение, что-то и предательство, что-то и отсутствие отдающих келим. И в то же время, во время подъема мы должны искать падение. И это сейчас состояние Творца. Помогите мне это как-то все вот, ну, определить или связать, что ли, в одно единое. Очень сложно. Спасибо большое.
Я не могу тебе сейчас сразу дать один краткий совет, чтобы ты его выполнял и четко продвигался вперед. Или ты должен каждый день задаваться одним и тем же вопросом и пытаться найти на него ответ. И постепенно в течение нескольких недель, может быть, даже, ты сможешь представить себе ясную картину. Киев.
Да, дорогой Раф, вот когда человек находится в состоянии подъема, поднимается к связи с товарищами, с Творцом, вот вы сказали, должен передать это объединение Творцу, то что теперь значит, что он как бы возвращается к своим воспоминаниям, к своему падению, к оценке его, то есть как он из этого состояния производит этот анализ?
Так он же не падает в это состояние. Он только будто бы проверяет это состояние, исходя из настоящего ощущения. Поэтому это все только относительно.
Так а что значит, что он проверяет? Что он проверяет? В этом состоянии подъема, состояние
падения. Да, насколько он в падении или в подъеме, насколько он относительно Творца.
Он что, как бы добавляет к этой просьбе что-то еще, какие-то келим дополнительные?
Да, свои.
И что дальше с ними должно произойти?
И дальше Творец показывает ему, где он сейчас находится.
Понял. И что значит предательство в десятке?
Это уже совсем другой вопрос. Предательство в группе? Говорится о человеке?
Говорится о человеке.
То человек, который не хочет выполнять законы связи между товарищами, называется предатель.
Olduğumuzda ve başlangıcı düşünmeye başladığımızda klinin eksiklerle dolu olduğunu nasıl fark ederiz?
Доброе утро, Раф. Когда человек чувствует отчаяние и начинает думать о том времени, когда он начал свой путь, как он может понять, что сейчас его кли полно недостатков. Я, может быть, еще раз задам вопрос. Когда он сейчас чувствует состояние отчаяния, когда он начинал путь, он был полон радости. Сейчас он чувствует, что вся его работа ничего не стоит, и нет никакого хорошего ощущения. Как он может выяснить свое состояние со всеми этими недостатками?
Самое лучшее — это молитва Творцу, что все товарищи начинают обращаться к Творцу и просить у Него, чтобы Он осветил им их путь. Я прошу у Творца, чтобы Он просто осветил мне мой путь, и даже не только мой, но и всех товарищей, всех нас. Что мы можем сделать? Мы ни к чему не способны. Но только благодаря Творцу мы можем видеть, где мы находимся и как продвигаться.
Скажите, пожалуйста, вот в результате урока прийти к выводу надо, что мое задание — это наблюдать за собой и анализировать свои чувства. Направлены они в какую сторону или направлены только на саму себя?
Должно быть направлены только на Творца. Через моих подруг.
Мое участие в этом уроке — это прийти.
Маэстро, бонжорно.
Доброе утро, Раф. Раф, из того, что я понял, падение — это состояние продвижения. Но в то же время я чувствую, что эгоизм преуспевает. Я чувствую тотальное отдаление. Что я могу сделать? Или что может сделать десятка для того, чтобы помочь товарищу в падении? Спасибо.
Обнять его и начать подниматься вместе с ним — это помощь товарищу в падении.
Беседер?
Я находился в падении. Что это за условия? Потому что по величине подъема мы знаем и величину падения.
Да, нет, но есть падение само, а есть осознание падения. Это огромная разница. То есть, может быть, я остаюсь на своем месте, но вместе с этим я чувствую, насколько я был в падении.
Так только понятие осознания более быстрого, что дает мне падение?
Ну да, конечно же. Это экономит огромное количество времени и сил. Очень много.
Сибирь. Да, я хотел спросить, вот если в физических действиях вот это видно, повторение прегрешения становится дозволенным. То есть, например, там я сам стал, раньше не выключал камеру, стал выключать, или опаздываю на встречу, раньше не опаздывал, или товарищи, такая же тенденция какая-то развивается. Как вот десятка работает с такими состояниями? Это общее выяснение в десятке?
Общее выяснение. Каждый, кто приходит, должен заботиться о тех, кто еще не пришел. Это очень важно. Каждый опаздывающий, он не за себя отвечает, в принципе, а за тех товарищей, которые почему-то о нем забыли, не приволокли с собой. Беседер. Хадера Ван.
Большое спасибо, Рав. Рав, есть подъем вследствие преодоления, а есть подъем вследствие разногласий и выбора. В чем разница между ними?
есть гораздо больше, чем две. Все зависит от того, насколько мы вот на этом подъеме хотим подняться по отношению к Творцу и порадовать его своей работой.
¿Cuál debería ser nuestra verdadera actitud frente a los descensos y frente a los ascensos para que haya un real avance?
Что является работой, которую мы должны произвести по отношению к подъемам и по отношению к падениям, чтобы это было настоящим продвижением?
Главное — это объединение. Из объединения мы хотим подняться с одной ступени на другую, да, по лестнице, по ступеням лестницы.
В точке выбора влияет на то, что он проходит подъемы и падения. Как точка выбора помогает нам пройти подъемы и падения?
Нам нужно прийти к этой точке выбора и с нее увидеть, как мы приближаемся к Творцу и выбираем только этот путь и стараемся соединить вот это направление пути, этот вектор с вот с этой точкой выбора, и чтобы они обе были вместе. И вот так вот мы продвигаемся.
А вот в статье написано, вот есть состояние грешников, которые не идут по пути, где они смогут сделать все ради небес, а делают все ради себя. И говорится, что здесь это другое свойство, то есть совершенно другое объяснение, что в этом свойстве нет праведников посредине, а все действия в свойстве грешников, то есть все ради себя. А вот в смысле духовной работы они называются грешниками, но для общей массы, для тех, кто соблюдает Тору и заповеди, они уже называются праведниками. Вот помогите понять вот этот вот отрывок.
Нам надо пытаться выполнять те законы Торы, которые приводят к нам, нас к объединению. Потому что это самая главная заповедь. Возлюби ближнего как себя. Это мы должны выполнять. К этому мы должны стремиться. Это условие мы должны разбирать, его притворять в жизнь.
Спасибо большое.
Все, товарищи. Анахну овремле шлафаба.
Мы переходим. Введение в книгу Зор, 102 страница, труды Бааль Сулама, 6.
Дорогой Раф, а что значит, что человек вот постигает первый раз 10 сферот?
Человек постигает 10 сферот, это значит, что он проходит все их свойства, они все отпечатываются в нем, он солидаризируется с ними.
Становится подобным им.
Проходит улам ацилут.
А как они отпечатываются в нем? Как он проходит каждое из этих свойств?
Каждое свойство, оно проявляется перед миром определенным, и таким образом мир проходит это свойство, как бы окрашивается в нем и идет дальше.
Ну вот, вот хочется там человеку, как каббалисту, товарищу в десятке раскрыть 10 сферот. Вот он чувствует объединение, связь с товарищами. Что значит, что в этом начинает раскрываться 10 сферот, и каждое свойство раскрывается вот в этом ощущении?
Человек ощущает себя состоящим из этих свойств, и он желает в каждом из этих свойств ощутить Творца и таким образом раскрывает их в себе. Woman English One.
Дальше, Михаль.
Пункт 8. А кроме сказанного в этом примере с четырьмя цветами, есть еще очень важные указания. Ведь высшие света называются книга, сефер, как сказано в книге создания. Он создал свой мир с помощью трех книг. Книги, сефер, софер и сипур. Книга, автор и история. Как сказано, свернулся, как свиток книжный небеса. Так раскрытие мудрости любой книги совершается не благодаря ее белому свету, а только лишь благодаря цветам, то есть чернилам, из которых и происходят буквы этой книги, в сочетаниях мудрости, доходя до читателя. И, как правило, в книге есть следующие три вида чернил. Красный, второе — зеленый, третье — черное. Аналогично мир Ацилут, представляющий собой хохму, и целиком являющийся божественным, олицетворяет белые книги. Другими словами, нет у нас в нем никакого постижения, но все раскрытие в книге небес происходит в сферот Бина, Тиферет и Малхут, то есть в трех мирах Бия, поскольку они олицетворяют чернила книги небес. Ведь буквы и их сочетания раскрываются в трех упомянутых видах чернил, и только через них божественный свет раскрывается получающим. И вместе с тем следует понимать, что подобно тому, как белый фон, лист книги, является главным носителем книги, а все буквы являются несомыми ими, то есть на белом. И если бы не белый, не было бы возможным никакое существование букв и никакое раскрытие заключенной в них мудрости. Также мир Ацилут, то есть сфера Хохма, является главным носителем раскрытия Хохмы, мудрости, раскрываемой через мир Бия. И в этом смысл написанного: «Все мудростью своей сделал ты». Рав, а что такое небесная книга?
Небесная книга — это все 10 сферот. И это все миры. И это все, через что приходит высший свет к получающим.
Он говорил о книге, авторе и об истории.
Да.
В чем история?
Мы увидим это. Это три уровня, на которых мы раскрываем действия Творца по отношению к нам.
А что написано в небесной книге?
Описаны все законы природы. Все законы.
А вот то, что касается, что Зоар говорит только о мирах Бия и связи с Ацилута с ними, в ТЭС, когда мы говорим обо всем, а Зоар только об этом, потому что в ТЭС есть и четыре стадии там и дальше, а тут это отличается, то, что описывает нам Зоар.
Да, конечно, Зоар описывает нам миры Бия. И немного, насколько они влияют на мир Ацилут.
А то, что до этого никудим и все остальное в Зоар нет?
Почти. Как только высшие корни.